Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас в студии знакомый вам уже Алексей Нилов и Дарья Воронова. Еще не видели вы это милое создание, но она старшеклассница наша рязанская, так что у нас есть о чем
поговорить и удивить.
Но вы, наверное, не намного старше Дарья, да? На год-другой?
Ну, где-то вот так примерно.
Алексей на первом курсе, как известно, на журналистике, так что компания что надо. Тем более, что тема, которую мы сегодня с вами за этим чаепитием хотели обсудить, ну, я не думаю, что кого-то станет равнодушным. Да, собственно, даже сама наша передача есть тоже некоторое служение этой теме. Словесность только наших школьников, старших школьников. Понятно, причина такой темы, потому что, что называется, мы взрослые шокированы в общей ситуации. Ну, не лично с вами, потому что, может быть, мы с вами иначе бы не оказались в этих уютных креслах, если бы как-то не могли бы сформулировать свою мысль, причем более-менее приличном таком словесном наборе. Но вообще ситуация, она из чего складывается. Ну вот, есть высокий стиль речи. Для меня теперь он, конечно, связан по преимуществу с богослужебными текстами, с гимнографией, но с этим вы очень мало пересекаетесь. Может быть, тебе уже порой у филологического образования отчасти приходится, уже и церковно-славянский язык у вас?
Ну, в основном пока у меня не преподается, я поэтому, если только прихожу в аудиторию, вижу какие-то вот такие иероглифы.
Церковно-славянский язык как иероглиф воспринимается. У вас это вообще пока чистое поле. Ну, скажем, есть другая область, есть литературный язык. Насколько он далек от современного школьника? Почему он от него далек? Потому что у нас-то, когда на лето давалось по десятку произведений классических авторов, которые надо было прочитать, когда уже в детстве мы учили стихи какие-то, то явно, что ориентир на русский литературный язык у советского школьника как-то существовал. Вы это чувствовали или все-таки из чего складывалось ваше понятие о том, как вам выражаться? Какая речь нормативна для вас? Родительские, наверное.
Да, как говорят родители, то есть смотришь на их речь, потом, возможно, какие-то программы по телевизору, естественно, как говорят...
Ну, смотря какие программы. Да. Если 2+2 на 2, да, на 2, Муз-ТВ. Привет, это... меня зовут Иринка, я познакомлюсь с новой европейской двадцаткой. Тут такой клевый чувак сегодня к нам зашел.
Нет, я говорю про федеральные каналы, то есть, как говорят журналисты на первом, на втором канале.
Ну, то есть, это сознательно воспринимала в юности, ну, имею в виду,
что
каким не лопушком таким хотелось быть.
Да, мне хотелось как-то выражаться красиво, можно сказать. Потом произведения, то есть, я смотрела... Я читала и смотрела, как говорят
герои,
да, в произведении.
Ах, оставьте.
Ах, я утомлена.
Маменька, вы на вы не называете?
Вот когда я прочту какое-то произведение, там, 19 века, я прям хожу в таком образе и хожу, и прям разговариваю буквально целый день. Ох, оставьте, да.
Ох, вечер уж.
Пора бы нам.
Ну, вот это мило вполне для такой тонкой натуры, как ваша. Но действительно иметь с детства, наверное, все-таки тоже забота родителей, чтобы какой-то ориентир на классику был бы в доме. И вы сказали по телевидению, но тут сразу тоже требуется дифференцирование, потому что,
по-моему, все-таки разные языки.
Абсолютно разные языки, разных каналов, потому что я тоже знаю семьи, очень даже приличные и достаточные, которых телевизор регулярно включен, либо наш с вами телеканал «Союз», либо телеканал «Спас», либо телеканал, ну, что-то из того, что смотреть как-то всегда для души сладостно. И даже если его не смотрят, а он фоном звучит, то какое-нибудь церковное песнопение, то молитвы, то батюшка что-нибудь рассказывает, то служба идет, то какой-нибудь хор, все такое исполнено благодушие какого-то света.
Атмосфера.
А также...
Некоторые каналы включишь, там совершенно такая атмосфера, даже если для фона.
Вот я иногда бываю у мамы, у мамы телевизор есть, в монастыре, разумеется, нет, и я там тогда что-то там из любопытства смотришь. Ну, абсолютно большинство это фильмы, причем сериалы, фильмы, не киноклассика. Вот, поэтому, в общем, если сказать о преимущественном речевом фоне телевидения, то это, конечно, современные кинокартины очень невысокого словесного качества. Вот, на них вполне запросто можно и запутаться. Но правда, что в нашем широком прокате нету матерной брани, она откуда берется?
Ну, тут несколько версий есть, вот откуда вообще пошел мат на Руси. Вот, а одни говорят, допустим, то, что это в свое время завезли татар-монголы.
ну, как ругательство неприличного такого характера. Ну, вообще на Руси, если считать Русь все-таки ее народообразующим началом, это православие, ну, о чем мы с вами не так давно вспоминали, на Кирилла Мефодия праздник. У вас тоже был праздник Кирилла Мефодия в школе?
Да.
Да? Так, ну, может, не так широко, как у нас на филфаке, но все-таки вообще чистота речи, ну, она вместе с чистотой веры и вместе с чистотой души, невинности, юности, ну и так далее. Все это как-то вместе воспринималось. Поэтому обязательно, хотя всегда есть в том же народе те оккультные, какие-то мистические, демонические, ну, скажем, не начало, но влияние, которое тоже олицетворяется в том числе и воплощается и в какой-то речевом андерграунде, каком-то наборе.
Так, субкультуре.
Да, субкультуре, чего. Поэтому трудно сказать, были ли до монгольской Руси, были ли бранные слова в обиходе. Хотя это исторические факты, что еще в революции до Петрова, в России до Петровской, за матерную брань полагалась смертная казнь по государственным законам. Поэтому стиль вот такой распоясанный и указывающий на всякое непотребство.
Ну вот иностранцы, сейчас, простите, перебил, говорят, даже очень так любили, когда вот русские матерятся. Я просто помню, мы как-то, так скажем так, с трудовиком у нас была такая небольшая лекция по истории русского мата, такая своеобразная беседа, вот, внутриклассовая. Мы фактически там такую историю рассказывали, то, что даже как бы английские барышни, они вроде бы даже платили морякам русским вот именно за мат. Им очень это даже как-то нравилось. Ну,
я знаю, я думаю, что это из тех удовольствий, которые уже из области маркиза де Сада там, и так далее, которые уже научились смаковать после вместе с французской буржуазной революцией, так называемое всякое непотребство, как некоторые... Ну, даже хороший тон. Но это уже деградация Европы, да? Я думаю, с этим связанная. Но для меня, например, все-таки впечатления браны в основном сложились в армии. Даже школа, где все-таки это всяко преследовалось, советская школа. Я не помню, чтобы она была поводом для даже хотя бы на переменах или после школы. Ну, прятали пионерские галстуки там в кармане, их стыдились выходить на улицу в нем, потому что, конечно, не считали себя искренне сочувствующим делу партии. Какие-то отношения девочек там не совсем скромные, и обсуждения, и настроения, к сожалению, не было слишком влиятельно для нас какое-то положительное отношение, что, ну, какой-то вот такой неприступности и чистоты, которая бы должна была и поддерживаться окружающими мальчиками. Но основной вот этот прорыв в брани, это, конечно, к сожалению, армия. Тем более два класса высшего, тоже все-таки достаточно эстетного учебного заведения, где бранное словечко, как для перца. Уж где-нибудь там, может, допускалось бы. В порядке крайнего исключения, проявления крайнего негодования или предельной несдержанности. Василий Иванович, нехороший человек, батарею мне на ногу поставил. А так, конечно, помню, прорыв уже вот такого какого-то захлёстывающего, такого непотребства в речи – это армия. Ну, видимо, это мужской коллектив как-то этому располагает. Тут встреча-то где происходит? Или я все-таки... Ну, мы сейчас первым делом вспомнили про милую домашнюю обстановку. Мне кажется, у Алексея тоже она была сродни твоей. Вот. Но где-то начинается вот эта граница нечистот. Она ведь тоже, она же со школы берет.
Мне, к сожалению, да, довелось услышать бранные речи именно в школе. Это был, по-моему, класс 4-й. И я слышала, как старшеклассники ругаются постоянно. Их диалоги складывались только из этой речи.
Интересно.
Иногда даже не поймешь, о чем они говорят.
Да, передовой рязанской школе.
Да. Я думаю, это присуще и другим школам, то есть и в других городах.
Да?
Я уверена в этом. И до сих пор я слышу это уже каждый день. И даже теперь уже не только от старшеклассников, а и от маленьких детей. Там первый класс, детский сад.
Ну, если предположить, что в семье действительно очень сложно как-то это проконтролировать, и родители, это выросшие в 90-е годы, когда уже советского режима такая принудительная некая нравственность, пуританство такое относительное уже схлынуло, то очень мало, наверное, домов, где более-менее нормативная лексика. звучит, не так много. Но почему школа этим не в состоянии заниматься? Или просто... Я ведь был директором школы, я бы не выступал, давайте в школе наводить порядок, если бы у нас в гимназии это было в какой-то степени доступно. Понятно, что особый спрос православной гимназии, кафедра теологии, у нас деканат выходит окнами на курилку, ну там, где во дворике, и уж деканов несколько сменилось, но любой мне обязательно говорил, как заведующему кафедры теологии, там стоят студенты, но ваши теологи тоже с ними, во-первых, курят, во-вторых, какие поносные глаголы исходят из их богословских уст. Вот, и, конечно, ну, в порядке такого особого спроса, если ты назвался груздем, там, имеешь отношение к богословию, или православный мальчик, девочка в школе православной. Хотя, конечно, там бывали какие-то, но как проколы, как крайний повод для все-таки целого какого-то не представления, но действия, связанного с осуждением, обличением, недопущением. Но почему в школах это просто невозможно? Это зло, которое уже непреодолимо?
Мне кажется, дети просто не осознают, что они говорят, потому что, возможно, родители позволяют себе такие
дети,
слова.
Дети, да, взрослые-то они же соображают. Ну, просто понимаешь, что дело-то? Дело в том, что от избытка сердца глаголит уста. Сквернословие, почему на Руси, это же не из-за того, что людоедские правила были, там казнили мало, но дело в том, что матерные брани – это настоящее богохульство, это осквернение собственной души и осквернение слуха ближних. То, что исходит, вот Господь говорит, есть такие слова в Евангелии, не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что исходит из них. Имеется в виду, что фарисеи, там, иудеи осуждали Господа за то, что он ел там, не всегда соответствуя каким-то правилам Моисеевым, там, омывание рук, само, ну, сами какие-то иногда качества пищи, что они вот оскверняют человека, подобного рода нарушения. Он говорит не то, что как пища входит в уста, а то, что исходит из уста, оскверняет человека, ибо из сердца исходит помышление, тотьба, всякая там нечистота исходит из сердца человека, и это сквернит человека. Поэтому бранные слова – это не просто принадлежность или хотя бы мнимая принадлежность к какой-то субкультуре, как наколки, например. Это реальное проявление и утверждение вот этого разложения внутреннего. Поэтому вспоминается, ты сказал, что иностранцы одобряют там какое-нибудь крепкое словцо. А совсем недавно у меня была такая история, меня пригласили на собрание преподавателей накануне нового учебного года, в конце августа бывает. Ну, как все-таки заведующего кафедрой, чтобы я какое-то словечко сказал. И я среди беспокойств, которые хотел донести до педагогического сообщества нашего собрания, сказал о том, что, конечно, мы обязательно должны позаботиться о том, чтобы в порядке вещей вовсе не торжествовал в школах, на переменах, у молодежи, после школы, такого рода речи, ибо это, конечно, свидетельство деградации, ну, сославшись в том числе на эти слова Господа. А после меня вышел один маститый правитель. Который имеет отношение к власти самых первых рядов. Он сказал, вот интересно, тут нас батюшка наставил. Вот, и говорит, что брань-то это, видите, как, а у меня внук. Он, ему 3 года, он как ругнется, я ему подарок. Он как-то вот мужик растет, я как наоборот, вроде как с поощрением. Вот. Но во всяком случае, он, знаете, а при всех никого не ожидая, что он кого-то разочарует, признался о общей ситуации, народной. Вот, тем более, это один из таких, ну, реальных правителей. Вот. Сказал, я вот, у меня внучок ругнется, я ему подарочек. Я говорю, молодец, брат, вот настоящий мужик растет. А батюшка говорит, видите, ну, я теперь не буду подарок дарить. Наверное, наказывать тоже не буду, но уж подарки дарить не будем, за брань. Но меня это поразило искренне. Потому что я понял, что мое воззвание – это глаз вопиющего в пустыне. Во всяком случае, с чего приходится начинать. Все очень запущено. Кто культивирует это, кто норматизирует? Какие-то хулиганы, которые, все-таки, наверное, ты говоришь, ну вот в начальной школе это приходилось слышать. Я помню, сам какой-то анекдот принес домой из детского сада про какого-то то ли кошечку, то ли... этим самым, то ли кого-то, в общем, кого-то его поставили в холодильник, какую-то зверюшку. А потом родители открывают дверь, а он замерз. И говорят, ой, смотрите, пингвин. Что-то. А он ругается и говорит, из-за вас таких сяких тут кем угодно станет. Вот, ну, в общем, как-то там. Вот. Я рассказал этот анекдот, который мне рассказали в детском садике. Такая немая пауза у родителей. Знаешь, Игорек, это плохой анекдот. Ты смотри, его больше никому не рассказывай. И сам эти слова не произноси. И я так, у меня осталось на всю жизнь такое впечатление, разочарование такого. Mm-hmm. Там, видимо, все смеялись. Но есть какие-то источники все-таки этого. Но литература такая, она же тоже доступна, что... А, ну интернет. Да. Чего вы молчите, правда?
Конечно. Интернет, это, мне кажется, главный источник...
Ненормативной лексики.
Да.
Ну, потому что в интернете много всего, как ненормативной лексики, так и высоких словес.
Ну, кто чего ищет? Ну, вообще, знаешь, когда Аристотель гулял со своими учениками по роще Оливковой, тогда они не сидели в аудиториях, а прогуливались и в это время осваивали какие-то премудрости. И за ним шли кто ближе, кто дальше, ученики. И появилась прекрасная собой блудница одна местная, которая внешне еще представляла себя что-то очень для всех соблазнительное. И она сказала: слушай, наставник, что толк от твоих философий, если сейчас они идут за тобой, но любого из этих парней, если я поманю за собой, то он пойдет за мной. Он ответил: что ж удивительного, гораздо легче катиться вниз, чем восходить наверх. Я их возвожу к вершине, где храм стоит. А, как известно, помните, античные храмы, они как раз бывали на возвышенности. А ты помогаешь им катиться в бездну, и это гораздо легче. В этом смысле, наверное, молодежь, которой все-таки еще всего хочется в жизни попробовать, а грех манит особенно, как-то так опьяняще и увлекательно, то как раз знакомство с этими словами, уже есть какое-то знакомство с грехом, опыт греха, душа вкушает какую-то сладострастие, наверное. Мне сейчас трудно это анализировать, потому что уж очень давно все это, и я уж сейчас не знаю, не могу сказать, приходилось ли мне каяться в последние годы в каком-то, в какой-то брани. Ну, иногда обзовешь кого-нибудь, в этом каяться приходил. Болван. Вот, но уж, а так, чтобы перейти на какую-то бранную речь, даже когда ее слышишь, ну, она как-то шокирует, огорчает, действует как какой-то запах на штыря, то есть как-то шокирующе, несмотря на то, что мы живем в каком-то окружении. Ну, вероятно, человек, который в храме много времени проводит, то для него это действительно отдаленные возгласы, а не то, что его окружает. Если у меня спрашивают некоторые люди, вот я работаю в коллективе, у нас всегда там матерные брани, там, и как вот быть к этому относиться лучше. А, вот, но все-таки тут есть какое-то для... Ведь вы же тоже не шибко-то скованы церковными канонами. Поэтому как все-таки речь ее, в всяком случае, паразитическая, и вот эта нечистая сторона, она каким-то образом имеет свои привлекательные какие-то качества?
Ну, больше в таком, мне кажется, переходном возрасте, именно от детей к подросткам.
Ну, для того, чтобы среди приятелей быть.
Ну, хочется как бы показать. Некоторым считать, что вот именно в взрослой жизни уже все. Я как бы вот видите, я матерюсь, я курю.
Научиться плевать между зубов. Смотришь, там какие-нибудь хулиганы стоят, ты еще там первый, второй класс, они... Вот у них что-то. Думаешь, как же так они могут. Умеют. И попробуешь так. Так и врань, наверное.
Мне кажется, хочется показаться, когда ты используешь эти слова каким-то, вот именно я говорю про детей, подростков, в каком-то другом свете, не в таком, каком-то есть на самом деле.
Слушай, да, но особенно девочек мне это касается. Вот я сейчас как раз... А у нас были очень милые гости, не будем их выдавать, но целый коллектив. И пока мы с ними на расстоянии, или в храме они приходят, ну, в чем-то исповедуются, конечно, это понятно, там есть всегда в чем покаяться молодежи в этом жанре. Ну, а когда они где-то в общих мероприятиях, а тут работать пришлось. Ну, что-то там по монастырю, кирпичи какие-то носить. А я в настоятельском корпусе окна открыто слышу. И меня поразило, совсем как другие дети. Одно дело в формате общих каких-то мероприятий и даже посещения храма, тем более. А тут вот, и знаешь, меня даже не только поразило то, что мальчики сквернословят, сколько присутствующие при этом девочки. Опять же, вот я говорю, со своей колокольни, я не хочу ханжой выглядеть, и прекрасно знаем разнообразную литературу, но видим, что литература, в том числе наши любимые кинорежиссеры, великие режиссеры, в отличие от Андрюши Звягинцева, вполне могли обходиться без матерной брани, снимая гениальные фильмы про любые слои населения. Там. Вот, это просто обходилось. Но меня как раз вот миссия девочки интересует в этом плане, потому что когда я обращал уже свое слово, некоторое вразумление, там, наставление детям, я говорил, ну девочки-то как? Во-первых, в присутствии девочки, а во-вторых, девочки. Почему при этом присутствуют, уж не знаю, сами ли они выражались, но как будто это в порядке вещей, но ведь это явное неуважение. Это явное записывание их в число, ну, может быть, скажете, батюшка, вы переоцениваете значение слова. если употребили слово на букву «Б», если употребили слова, связанные с какими-то первичными там, половыми признаками, но грубо, если употребили слова, обозначающие какие-то плотские блудные отношения, вот, причем и противоестественные. Но это же все образы, ведь это же все то, что несет с собой какую-то определенную атмосферу, что ли. Или девочки, то есть ее как-то это не задевает? На каком этапе это может уже все-таки быть оскорбительно?
Ну, я считаю то, что вот, ну, для меня лично, возможно, да, это как-то задевает, это тебя, значит, принижают как-то.
Так и есть, да. Это тебя лично. Ну, простите, такое уголовное слово, опускать. Ну, то есть, если при тебе можно материться, да. При тебе называть.
Ну, как бы тебя не считать девочкой, так
понимаю. Нет, но не уважают,
что ли. Но, в самом случае, предельно доступно и употребляемо, так самым низким образом, потому что все-таки это явное, когда при тебе не просто намеки, ладно, там шуточки, о, какая милая дама, что вы сегодня свободны, или вечером. Ясно, что это какой-то флирт, но если при тебе этим матерным брани определяют, как сказать, самые низменные моменты, то явно, что это тебя ставит на уровень такого рода. У девочки потеряли к этому чувствительность, что ли? Или они их устраивают подобные? Сейчас, конечно, есть разговор, не знаю, как уж в вашем сейчас студенческом сообществе, что все-таки мера доступности современных девушек совершенно не та, что была даже наши советские времена. И это, наверное, отражается в том числе и в речи, которая для них терпима. Просто очевидно, что если девушка в отношении себя и своей недоступности, невинности имеет очень четкие понятия, ну, христианские, скажем, вот, то для нее и речь, которая переводит сами отношения в область каких-то, наверное, ведь не секрет, что там, где матерная брань, там и сигареты, выпивка, да, там и все остальное, ну, как-то естественно в этой среде, ну, как напрашно, ну, что ты будешь ломаться, если мы тут с тобой целый вечер говорили только по фене, вот, а теперь ты будешь говорить, а теперь мне дома надо, а то мне 8 часов мама проверяет, чтобы я уже спала, вернее, на вечернюю молитву. Поэтому тут, конечно, это принятие каких-то правил игры, мне кажется, что со стороны девочек, потому что я им говорю, девочки, ну, почему вы не развернулись в тот момент и не ушли, когда при вас ну, привыкли, но это тоже ведь надо как-то приучить.
Ну, тут, опять же, мне кажется, все как бы совокупно. Потому что, не знаю, как бы нет такого сейчас вот... Я даже не знаю, как выразить вот именно...
Знаешь, что...
Уважение вот к девушкам, мне кажется, вот так именно. Но... То, чтобы понимать, что вот они не просто люди, а вот именно вот девушки красивые.
Ну да, они недоступны, что она невеста в любом, ну, как в высшем случае, а не the girlfriend. Понятно, что вся эта западная пропаганда, она исключительно направлена на снижение нашего подхода. Для мальчиков тоже разменяться там в каком-то 16-17-летнем возрасте – это признак мужества, а не деградация. Не смертный грех блуда и потери невинности, чистоты, целомудрие, понятие такое связанное, связывающее и светлость ума, и плотскую какое-то благочиние, что ли. Вот. Действительно, это никак не воспитывается. И поэтому сейчас такая дискуссия, вот я только что был на конференции о возрождении теологического образования, вообще воспитательной роли высшего образования, да и среднего. Вот. И сейчас к этому только возвращаются. То есть сейчас дело большой запущенности 20-летней, поэтому надо понимать, что мы находимся в противоестественной среде. И эту среду, которую сейчас мы с вами тоже формируем, она из нас состоит. Вот. Ну, я несколько, может быть, другой педагогический состав, но все равно отношение педагога к тем или другим проблемам молодежи, или не считать этой проблемой, как вот, например, тот власть придержащий человек не считал этой проблемой. Вот. Это тоже в своем роде создание атмосферы, потому что если это ставится совершенно нетерпимо, тоже наш деканат. Давайте, он, если он слышит, то давайте сразу приглашать любого, и теолога или не теолога, и давайте сразу с ним работать и объяснять, что это... А сейчас есть какие-то уголовные преследования за брань, за...
Ну, вроде есть вот именно закон.
Ну, не уголовные, а административные, скорее
всего. Административные вроде есть, но я не знаю, мне кажется... За это не слишком уж часто сажают.
Ну, мне кажется,
это вообще, наверное, не сажают, но даже штрафы писали.
Не выписывают, мне кажется.
А так, если родители обложить штрафами детей, ругнувшихся в школе...
Это дало бы какой-то отклик, что ли.
Было бы на что поменять окна там или что-нибудь. Это самое. Ну, а пути-то преодоления. Любовь к литературе,
Ну, смотря какую литературу, потому что есть та же самая андеграундная, скажем так, литература.
Это что называется, другое кино?
Да.
Вот, другое кино, другая литература. Ну, а она, кстати, да, кстати, музыка тоже, да, ведь это очень мощное средство влияния на молодежь. И немногие кто из наших современных исполнителей вообще слово любит. Вот мы здесь, кстати, вот, например, тут с Мариной и Максимом записывали какие-то передачи, ну, так уже давно дружим, общаемся. И мы как-то с ней договорились, что она очень внимательна к слову. Вот, она, во всяком случае, в своем певческом искусстве, она сама пишет что-то, но всегда с большим вниманием к слову, совсем не стремится к каким-то, каким-то междометиями и жаргоном заменить какие-то более-менее поэтические излияния еще молодой души. Понятно, все по-простому сориентировано на молодежь, но, тем не менее, никак не в области какого-то уж невысокого, невысокого такого жанра словесного. Ну, а что еще могло быть полезного из нашего такого молодежного круга? Друг другу будешь делать замечания? Я вот, когда мы в армии уже было дело, последние 100 дней до приказа считаются, мы договорились с приятелями друг другу отвешивать какие-то затрещины при пробалтывании. То есть мы поняли, что мы сейчас выходим в творческий мир, возвращаемся,
с которым мы шли. Другой язык.
А мы уже привыкли, собственно, выражаться так в мужской среде, и мы договорились друг с другом помогать друг другу избавиться от этого навыка материться путем такого штрафа, который друг другу выписывали, ну, может, просто какое-то такое телесное.
Мне кажется, можно и неинтересные наказания какие-то, и денежные, возможно, это, мне кажется, лучше бы повлияло.
Не, ну как это? Ну, так, чисто технически. Ну, технически можно, знаешь, как говорил замечательный наш один юморист советский, говорит, запах он чем хорош, не хочешь, чтобы пахло, отойди. В смысле, конечно, устранение, но замечание, это ты делала когда-нибудь замечание?
Да.
Да? Да. А своим же подругам?
Да, и друзьям, возможно, даже, которые немного старше меня, потому что мне было неприятно находиться в такой среде, скажем так.
Ну вот, тут надо, можно занимать, конечно, позицию. Но филологи, журналисты, они вообще к этому призваны.
Ну, конечно. Вот. Ну, у нас как бы за культуру слова очень бьют шибко, скажем так, особенно на работе.
А, ну, работа – это уже какая-то практика, да, которая…
Ну, допустим, вот если бы я был на каком-нибудь телеканале или газете, меня бы забранное слово, естественно, бы отметили бы и поставили бы на учет, скажем так.
Действительно, Господь не зря говорит ни одного слова, то, конечно же, от избытка сердца глаголит уста. И поэтому до тех пор, пока уста молодежи не станут существенно чище, говорить о том, что будет в их сердцах мотивации, в душах расположение к высокой и более ответственной жизни, к жертвенной жизни, которая была бы принесена на алтарь Отечества или Бога, крайне затруднить. Ну что ж, благодарим, милые друзья, за беседу о беседах наших. Да поможет нам Господь стяжать чистое. Чистая речь. Всех благ, дорогие друзья, всех и помощи Божией.
До свидания.
Всего доброго.